Андрей Дышев. «Моя любовь взорвется в полдень». Я ничего не утверждаю, но всякая версия имеет право на существование. Автор.
Глава первая. Пари.
Скажу честно, когда я напиваюсь, у меня напрочь отказывают тормоза, и вся моя дурь прет из меня со страшной силой. Если я втемяшу себе в голову какую-нибудь бредовую идею, то нет на свете силы, способной заставить меня от нее отречься. Не помню точно, что мы отмечали, то ли День независимости Антигуа и Барбуды, то ли 694-ю годовщину со дня смерти Гао Кэгуна. Не буду тратить время на путанные объяснения, что значат эти даты в моей жизни, так как суть в другом. Петрович, мой сосед сверху, слесарь с золотыми руками, между прочим. Правда, руки у него золотые только тогда, когда он трезвый, что бывает крайне редко. Так вот, Петрович выпил за очередной тост, снял пиджак, оставшись в одной майке, почесал подмышкой и вдруг решительно сдвинул всю посуду на край стола. «Давай бороться на руках!» — воскликнул он возбужденно и водрузил свой локоть на стол. «Всех уложу! Всех повалю нафиг!» Васильич, мой бывший сослуживец по Афгану, отложил гитару и ослабил узел галстука, похожего на намыленную петлю. Я был без галстука, но чтобы как-то показать свою готовность к поединку, заправил футболку в джинсы, азартно потер ладони и предложил для разминки еще выпить. Мое предложение было воспринято на ура, наши рюмки взлетели над столом, сошлись над его серединой, расплескивая водку. Сначала Петрович уложил Васильича, а после короткого отдыха, подслащенного водочкой с копченой грудинкой, Васильич уложил Петровича, причем так, что Петрович не удержался на стуле и спикировал под стол. Затем я планомерно расправился и с Петровичем, и с Васильичем, причем по два раза с каждым.
«Это нечестно», — оспаривал мою победу Васильич, известный в нашем подъезде своим вольнодумством. «Я все силы на Петровича потратил, и вес у тебя больше».
Петрович, безропотно выбывший из борьбы, пересел на диван, взял гитару и забринчал нечто печально лирическое, хотя в трезвом состоянии играть не умел. Я предложил Васильичу побороться левыми руками. Он сначала согласился, а потом вдруг передумал и сказал, что левой рукой и дурак сможет победить. А вот отжаться от пола со стоящей на спине бутылкой дано не каждому. Новая идея вмиг завладела нашими разгоряченными умами. Мы снова соединили рюмки, закусили белыми грибочками, присыпанными колечками лука, и заняли позиции на полу. Автор идеи Васильич первым снял с себя рубашку и лег животом на пол. Мы с Петровичем, соблюдая все меры предосторожности, водрузили Васильичу на спину ополовиненную бутылку водки как раз промеж лопаток. Он начал отжиматься, но на пятом движении бутылка упала, и водка тонкой струйкой потекла вдоль позвоночника прямо в штаны Васильичу. Петрович отругал Васильича за глупую идею, от которой, как он выразился, ни уму, ни сердцу, а лишь ценный продукт переводится. Потом он разлил то, что уцелело в бутылке по рюмкам, встал у распахнутой настежь балконной двери и, глядя на панораму пробуждающегося после зимней спячки города, сказал то, о чем вскоре пожалел.
«А слабо на магнолию по стене взобраться?
Нам бы тотчас перевести разговор в другую степь, снова выпить, закусить селедочкой в винном соусе, да потрепаться о женщинах». Но идея оказалась сколь безумной, столь и прилипчивой. Самое интересное, что более всего она вдохновила именно меня. И уже через 5 минут я стоял в прихожей, облаченный в спортивный костюм. Под мышкой я держал бутылку водки, а в руке пакет со страховочной обвязкой и скальными закладками, которые всегда брал с собой в горы. Петровичу дать бы задний ход, отмахнуться и сказать, что он пошутил. Но его прирожденное упрямство, подкрепленное изрядной дозой спиртного, оказалось сильнее здравого разума. И он принялся торопливо надевать на майку свой замусоленный пиджак, при этом беспрестанно поедая маслины. Васильич по виду был самый трезвый из нас, но в нем взыграло мужское самолюбие. На его лицо налипло амбициозное выражение, а рот перекосил волевой изгиб, будто Васильич хотел сказать: «А я что, лысый?»
Он тоже принялся поправлять галстук и надевать пиджак. Создавалось впечатление, что мои товарищи собирались в театр, а вовсе не карабкаться по бетонно-стеклянному фасаду недостроенной 30-этажной гостиницы «Магнолия», бетонным колоссом возвышающейся как раз перед моими окнами. Трудно было придумать занятие более глупое и опасное, но ни у кого из нас не нашлось благоразумия, чтобы остановиться и вернуться за стол, где еще было полно всякой выпивки и снеди. Мы вывалились из квартиры молча, пряча друг от друга сосредоточенные раскрасневшиеся лица. Я не думал о том, на что подписывался. Мне хотелось выиграть спор только и всего. Петрович, покашливая, шел за мной. Его твердый лоб мягко пробивал с собой сырой прохладный воздух, напоенный ароматом прибрежного парка. Васильич с усилием давил в себе скептицизм и здравомыслие, вероятно, готовил хорошо аргументированный и мотивированный отказ участвовать в коллективном самоубийстве. По мере приближения к гостинице мы потихоньку трезвели, но по-прежнему хранили гордое молчание, хотя, должно быть, каждый уже успел мысленно ужаснуться той дьявольской метаморфозе, какую водка проделывает с нормальными людьми. Мы подошли к гостинице, невольно замедляя шаги. Петрович задрал голову вверх, посмотрел на крышу, подпирающую небесную твердь, мешающую летать самолетом, и у него невольно стали сгибаться коленки. Васильич высказал желание сходить по малой нужде, которая неожиданно оказалась общим. Мы обошли подъемный кран и встали у торца гостиницы. «Вот что, ребята», — сказал я, когда мы дружно полили кусты. «Вы пока наливайте и нарезайте бутерброды, а я быстренько залезу наверх». Мои товарищи глубокомысленно помолчали. Должно быть, они мысленно спрашивали себя, правильно ли поняли меня, не ослышались ли, не сошли ли с ума. «Куда ты залезешь?» — на всякий случай уточнил Васильич. «На крышу», — ответил я, натягивая на себя обвязку. Петрович примирительно высморкался, вытер руки о штаны и уверенно заявил: «Это невозможно. У этого дома совершенно отвесные стены. Давайте лучше выпьем». «Правильно», — поддержал Васильич. «Лучше выпить, чем лазить по отвесным стенам». Сам не знаю почему, я заупрямился и решил доказать, что слов на ветер не бросаю. Подойдя к стене, я подпрыгнул и ухватился за выступающий откос. Подтянулся и закинул на него ногу. Первый этаж пройден. Осталось еще 29. «Не валяй дурака, Кирилл!» — попросил Петрович. «Ты упадешь и сломаешь себе шею, а нам потом за тебя отвечать», — добавил Васильич. «Посмотри, какая хрустально-прозрачная струя у водочки!» — начал дразнить меня Петрович, наполняя тонкой струйкой стакан. «Ты только представь себе, какая она холодненькая, какая вкусненькая, как она нежно обволакивает горло и ласкает пищевод!» — вторил Васильич. Я сглотнул слюну, но от своей идеи не отказался. «А какое у нее бархатистое послевкусие!» — громче заговорил Петрович, видя, что я приступил к покорению третьего этажа. «Особенно если закусить копченым балычком!» — завопил Васильич. «По старинным русским рецептам!» — отчаянно кричал Петрович. «Изумительный, неповторимый аромат!» Такая сочная реклама не могла оставить равнодушными прохожих, и вокруг моих товарищей потихоньку стал собираться народ. Я упорно карабкался с одного подоконника на другой, проявляя небывалый стоицизм и истинно ослиное упрямство. На уровне пятого этажа я стал подстраховывать себя закладками и френдами, загоняя их в щели под откосами и в швы между панелями. Когда я достиг 11-го этажа, реклама внизу прекратилась. Столпившийся народ с гнетущим молчанием следил за мной. До моего слуха доносился лишь отрывистый шепот. «Ты глянь, что делает-то?» — чует мое сердце, сейчас сорвется. «Да не каркай ты!» «Ребят, а он в своем уме?» «Точно как паук по стенке. Эх, мне бы так научиться, я бы к любовнице только через окно ходил бы». На 13-м этаже я почувствовал, что устал, пристегнул себя к френду и сел на карниз, как на скамеечку. Сначала я поплевал вниз, и за каждым моим плевком толпа следила с напряженным вниманием.